У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Двое ведущих в студии. Это я, Дарья Чередник из студии «Левитана», и мой коллега Никита Воронков из самоизоляции. Никита, приветствую.
Приветствую, Дарья, приветствую всех. Неутешительные цифры поступают по числу заболевших. За последние сутки в России зарегистрировано почти 8 тысяч инфицированных, а это почти 7,5% прирост. Из них около 3500 бессимптомных, больше всего заболевших в Москве. Общее число заболевших по всей стране достигло уже 114 431 человека.
Еще одна страна выступила за проведение расследования в отношении Китая, откуда пошла эта пандемия. На сей раз за следствие высказалась Австралия. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал провести независимое расследование, что, кстати, не порадовало бизнесменов, которые ожидают еще большего охлаждения отношений между Австралией и Китаем после этого. В принципе, еще до начала пандемии уже немножечко разладились взаимоотношения. А вот теперь бизнес опасается, что Китай, в общем, совсем обидится, и тогда у Австралии могут возникнуть проблемки-то посерьезнее, чем есть сейчас. Тоже такое же расследование предлагают провести Германия, Швеция и США. ВОЗ уже затребовала у Китая документы из лаборатории в Ухане, но, правда, на это поступил жесткий отказ. Китай согласен на проведение всестороннего расследования, но допускать специалистов ВОЗ в своей лаборатории в Ухане он не собирается. С нами на связи профессор, сотрудник института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов. Александр Алексеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это расследование, да, очень часто мы слышим утверждения, и сейчас последние где-то недели полторы особенно муссируется эта тема об искусственной природе появления коронавируса. Есть споры, где именно, в каких именно лабораториях он возник и для чего его создавали, но очень много голосов слышится именно в пользу версии, что это искусственно созданный вирус. Может быть, не специально, может быть, неумышленно, но так получилось. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что это спонтанно в природе произошедшая мутация, которая привела к появлению рецептора, способного контактировать с антирецепторами клеток человека, альвеолярных клеток человека. Но, в принципе, собственно говоря, работы американских исследователей, даже опубликованных, они показывают о том, что это можно создать как и с помощью молекулярно-генетических манипуляций. А так вот, по своему опыту скажу, что не менее, а может быть даже более эффективным является просто селекция.
Вот сейчас активно изучается геном этого вируса, да, во всех странах. Скажите, это нужно просто для науки или это как-то, может быть, ускорит процесс создания вакцины или эффективного лекарства против данного конкретного вируса?
Я не думаю, что это вот прямо сыграет какую-то значимую роль в создании вакцины или препарата для лечения, потому что, в принципе, изменчивость у него не очень большая, и таких серьезных отклонений, которые были бы значимыми с точки зрения там, способности его ухода от иммунного ответа или от какого-то лекарственного ответа, таких вещей не обнаружено. Да, читают его действительно активно. Сегодня как раз посмотрел, что даже у нас в стране, как бы походя и не особенно афишируя это дело, зачитано уже больше 200 вариантов. Ну, в вирусологии это принято называть изолятами, то есть вирус, который изолирован от того или иного пациента, от того или иного больного. Это позволяет отслеживать ситуацию с изменениями и контролировать процесс с точки зрения, не появляются ли какие-то там дополнительные изменения. Но, в принципе, видно, что пока все относительно стабильно, и это означает, что вряд ли это повлияет на как на подходы к созданию вакцины, так и на последующую эффективность вакцины. Важно вот при создании попасть в нужные структуры.
Александр Алексеевич, есть еще такая версия, поскольку Китай не допускает специалистов ВОЗ в свои лаборатории и уповает на собственное расследование, что вирус, он естественного происхождения, но он изучался в лаборатории и каким-то образом сумел оттуда сбежать. Так вот, в таком случае, каким образом эти вирусы попадают в лабораторию? Это берется какое-то животное и... или как?
Ну, как правило, это действительно забирается как животные, от которых выделяются... Ну, либо сначала выделяются тканевые культуры, и из них пытаются изолировать вирус. Или каким-то другим способом, но чаще всего именно животное усыпляется, от него берутся тканевые культуры, где чаще всего циркулирует, ну или персистирует, находится вирус. И после этого сокультивированием с обычными культурами клеток, которые могут и должны быть восприимчивы к тому или иному вирусу, ну, выделяет то, что предполагается выделить. И после этого такой выделенный вирус его культивирует, изучает его особенности, его возможности для изменений, если вот изучалась изменчивость, а такие вещи часто делаются. Но это, в общем, как бы обычная практика, и тут никуда не денешься, без этого наука не может продвигаться в том или ином направлении.
Все-таки, что касается лечения вот нового типа коронавируса, насколько вообще реально изобрести против него лекарство? Или лечение симптомов, да, симптоматическое лечение, это тот максимум, который на данном этапе развития может выставить человечество?
Нет, я думаю, что, конечно, найти какие-то эффективные лекарства, безусловно, удастся. И, в общем, здесь я просто сошлюсь, например, с гепатитом С. Его биология вируса, вызывавшего вот это заболевание, гепатит С, она настолько хитро устроена у него геном, что он абсолютно эффективно уходил от иммунного ответа. И поэтому создать вакцину против него пока не представляется возможным. Но вот именно на этом вирусе было подобрано ряд препаратов, химических препаратов, обладающих противовирусным эффектом и способностью там как блокировать передачу этого вируса от клетки к клетке, клетки к другой клетке, так и подавлять его жизненный цикл. И таким образом, в общем-то, удалось создать такой комплексный подход, с помощью которого это заболевание лечится очень эффективно. Поэтому и здесь, наверное, тоже наверняка то же самое возможно. Это вопрос времени и вопрос прилагаемых усилий. Вот недостаток, который у нас в стране имеет место, это как раз недостаток лабораторий, в которых можно проводить исследования с возбудителями вот такой категории опасности. Это вторая группа. И, соответственно, и отсутствие коллективов. То есть практически вот кроме Вектора, который к тому же еще и попал в юрисдикцию Роспотребнадзора, а это, мягко говоря, все-таки не совсем наука. Или совсем не наука. То есть когда вот учреждение должно заниматься одним, а к нему попадает один из лучших мировых центров, то, конечно, его качество очень быстро падает, так же, как и кадровый состав. Поэтому вот чего не хватает сегодня. Но я сейчас вижу о том, что правительство реально предпринимает значительные усилия, по строительству новых лабораторий, и поэтому есть надежда, что через какое-то время, ну, может, скорее всего, к следующему происшествию, но встряска действительно настолько сильна, что я сейчас вижу понимание и желание со стороны правительства все-таки предпринять меры к тому, чтобы у нас такие лаборатории были. Они должны быть вот россыпью по всей стране, как в свое время создавалась противочумная система. Ну, и тогда, да, мы сможем, несколько таких коллективов, конкурируя между собой и работая близко и плотно с химиками, которые могут синтезировать тысячи препаратов, а проверяя их, достаточно быстро находить новые противовирусные препараты.
Понятно, что после вот этой эпидемии будет сделано очень много выводов, уже анонсированы предстоящие выводы по поводу системы здравоохранения. Думаю, что в научных научное направление тоже будет сделано масса выводов. Но вот по последним данным, что вам известно, все-таки какова природа, ну, даже не природа, да, а где, как все-таки мог возникнуть этот вирус, если мы говорим о том, что он природный, да? Сначала говорили, что от летучих мышей, что это распространенный коронавирус у летучих мышей, но вот он как-то адаптировался и смог передаться человеку. Потом сказали, что, скорее всего, между человеком и мышкой было какое-то промежуточное звено, какой-то переносчик, что-то вроде Цветы или собак, в общем, а может быть, даже змея, которых в Китае едят, причем сырыми. Вот прямо на этом акцент. Потом сказали, что вроде как вообще к мышкам это не имеет никакого отношения, к летучим, разумеется. Вот вы какой информацией обладаете? Все-таки к чему более склонны ученые? От кого?
Ну, все-таки на сегодняшний момент больше всего ученые склоняются к тому, что это безусловно, летучая мышь. Другое дело, вот непосредственно от нее попал вирус к человеку, или все-таки он прошел такое расшатывающее пассажи через... То есть прошел через панголины, сегодня подозреваются больше всего, по ряду причин и признаков. Но, в принципе, все это могло произойти и в самих мышах, потому что мышей летучих тоже едят активно. А дело в том, что большинство из вирусов, это РНК-овые вирусы, у них геном представлен одноцепочечной нуклеиновой кислотой, РНК. И это то, что она одноцепочечная, приводит к тому, что у нее очень легко происходят естественные мутации, в 1000 раз чаще, чем у ДНК. Именно за счет этого и происходят вот такие периодические изменения, которые могут повлиять на изменения хозяина. Если к этому еще прибавляется та или иная селекция, которая происходит именно когда вирус попадает к человеку, то тогда вот этот процесс и запускается. В принципе, в вирусологии очень часто используется метод, который называется адаптация к новому хозяину. Это связано с тем, что очень часто нету нормальной лабораторной модели для изучения возбудителя. В качестве примера могу привести вирус Эбола, с которым вот пришлось очень много работать. Там сложность исследования вируса заключалась в том, что вирус Эбола поражает только человекообразных приматов, человекообразных и нечеловекообразных, и никаких других животных. И работать с обезьянами, ну, очень сложно и по дороговизне, и по практике. И поэтому была предпринята как раз адаптация. Их адаптировали к морским свинкам у нас вот в коллективе. А американцы адаптировали к мышам. Вот такой подход, он показывает просто, что не так сложно. Причем эти изменения происходили без всяких молекулярно-биологических фокусов, исключительно с помощью направленной селекции. То есть заражались морские свинки, от них отбирались наиболее отреагировавшие, хотя реакции почти не было. И так вот раз за разом, проводя заражение все новых и новых животных, за 7 пассажей удалось изменить хозяина. Появился новый хозяин у группы, у этого вируса. Ну, вернее, удалось создать штамм, у которого, который был, к которому был восприимчивы морские свинки. Вот. Что-то подобное в природе происходит периодически. Вопрос, совпало ли или не совпало попадание вот изменений внутренних и появление или попадание в нового хозяина. Вот, кстати, возвращаясь чуть-чуть назад, скажу, что для того, чтобы изменился хозяин для Эбола, потребовалась замена всего в одну букву из 20-то тысяч, которая составляет геном вируса Эбола. Поэтому, то есть, вот такой процесс интересный. И непростой, и в то же время простой. И поэтому здесь, вот я предполагаю, происходило что-то подобное, но вот в какую-то единицу времени сошлось и то, что произошли изменения у вируса, циркулировавшего у той или иной летучей мышки, и именно она попала на стол человеку, который вот не хотел ее достаточно хорошо прожарить или проварить.
Спасибо огромное, Александр Алексеевич. Напомню, с нами на связи был профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения Российской академии наук Александр Чепурнов. Ну а мы, я, Дарья Чередник и Никита Воронков, продолжим после короткой паузы.
Южнокорейское телевидение разыскало лидера соседней КНДР Ким Чен Ына. Он жив и здоров. Оказывается, он самоизолировался от коронавирусной инфекции на частной пляжной вилле на берегу Японского моря. А на море белый песок, дует теплый ветер в лицо.
Можно даже небо коснуться рукой. Михаил Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины и триумфально пошел на встречу с фракцией «Слуга народа». Вот только значок страны прикрепил к пиджаку неправильно. Желтый цвет оказался сверху, а синий – снизу. То есть опять все наоборот. Военнослужащие США стали вдвое больше покупать спиртные напитки. А виноват в этом, конечно же, коронавирус. А что еще делать на военных базах, когда бары и рестораны закрыты?
Двое на двое.
Продолжаем прямой эфир. Радио «Спутник». Здесь с вами Дарья Чередник, Никита Воронков. И к нашей беседе присоединяется политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Александр Евгеньевич, вот этот отказ китайских властей, можно сказать, допустить специалистов ВОЗ до расследования происхождения коронавируса на своей территории...
Нет, они, КНР совершенно не против самого расследования, но они отказываются выдать...
Но вести они будут его самостоятельно.
Они отказываются выдать документацию лаборатории в Ухане. Вот а что они отказываются делать.
Да, ну, в общем, вся вот эта ситуация, она уже вызвала отклик, ну, понятно, за океаном в Соединенных Штатах, но и в Старом Свете тоже европейцы хотели бы докопаться до истины и не совсем понимают, чем руководствуется Китай. Это порождает, разумеется, различные слухи, вот там о лабораторном происхождении и так далее. Как это все отразится на международных отношениях? Не станет ли это каким-то таким новым разобщающим фактором?
Ну, вы понимаете, дело в том, что вообще сам вот этот дискурс относительно того, каким образом произошел коронавирус и какое имеет к этому отношение Китай, он, безусловно, носит сейчас такую, по крайней мере, перспективу политического звучания. И, конечно, это не может устроить ни Китай, это не может устроить, в принципе, на самом деле, любые стороны, которые заинтересованы именно в понимании природы коронакризиса. Ну, вернее, даже не кризиса, а именно вот этой биологической природы коронавируса. Поэтому, с одной стороны, Китай понять можно, но с другой стороны, здесь речь идет именно о том, что все-таки разбираться вот в изначальных причинах этого биологического явления. Имеет смысл тогда, когда само это явление сойдет на нет, когда именно пандемия завершится, когда завершатся меры медицинского характера по предотвращению распространения инфекции, по лечению людей, которые уже заражены самим вирусом. Поэтому мне кажется, что здесь вот нужно отделить, с одной стороны, вот медицинскую проблему, с другой стороны, проблему политическую. И то, что Китай сейчас, в общем-то, не идет на это, его можно понять, но, с другой стороны, он, я думаю, будет готов также участвовать в обсуждении этой проблемы, но когда сойдет на нет вот эта медицинская сама проблема.
Александр Евгеньевич, а вот это расследование, оно нужно для выявление причин, чтобы сделать далеко идущие выводы и быть готовым противостоять следующим эпидемиям? Или, как намекают США, для того, чтобы выколотить из Китая компенсацию?
Ну, версии могут сейчас присутствовать и любые, да, рассматриваться. Но совершенно очевидно, что Запад, в общем-то, в широком смысле политический Запад, и как Соединенные Штаты, как государство, которое в большей степени сейчас уже является страдающей страной от коронавируса, и Европейский Союз, который на самом деле вот в условиях коронавируса оказался фактически расколотым, потому что каждый член Европейского Союза самостоятельно справляется с собственными силами с инфекцией, с угрозой распространения на своей территории, что вот в этом отношении Запад политически в целом, который в большей степени сейчас, по сути, страдает от этой инфекции, пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. То есть перевести стрелки обвинений в свой адрес как не готовых к тому, чтобы встретить этот кризис во всеоружии, перевести стрелки в этом отношении на ту сторону, которая, как они пытаются обозначить сейчас, наиболее виновна в этом отношении, то есть Китая, где вирус изначально появился. Но с другой стороны, ведь когда вирус появился, были основания для всех стран понимать, что рано или поздно он будет распространяться, нужно будет готовиться к встрече этой угрозы. Да? Не все продемонстрировали вот эту способность подготовиться, и сейчас, с одной стороны, вынуждены бороться с инфекцией, с другой стороны, пытаться приобрести некие политические дивиденды в виде, по крайней мере, вот перевода ответственности с себя на какие-то другие стороны. Поэтому вот здесь достаточно сложная такая игра начинается. Предсказать исход, который сейчас достаточно сложно, с учетом всех тех возможностей, которые Запад может задействовать. Но еще раз повторю, самое главное для Китая, да и для других стран, которые действительно заинтересованы в том, чтобы, так скажем, минимизировать последствия коронакризиса, это, по крайней мере, справиться с медицинской проблемой, с вызовом системы здравоохранения, а потом уже искать какие-то стратегии для вот политического противодействия вот этой безусловной атаке, которая сейчас начинает разворачиваться.
Александр Евгеньевич, пару минут у нас осталось до конца эфира. Дональд Трамп обвинил Китай в умышленном распространении вот этой заразы. И в качестве подтверждения своим словам он высказал такое мнение, что вот Китай, когда эпидемия у него началась, на влет самолеты закрыл, а на вылет нет. И таким образом вот умышленно распространял по всему миру коронавирус. На ваш взгляд, какими последствиями могут обернуться вот эти заявления Трампа? Или Трамп есть Трамп, он сказал и забыл?
Вы знаете, я бы вот эти заявления Трампа как раз рассматривал в контексте других его заявлений, которые связаны с недовольством, выраженным недовольством того, как действует Всемирная организация здравоохранения. Собственно говоря, с одной стороны, вот эти обвинения в адрес Китая, с другой стороны, обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения, и третья, та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас вот с недопуском в Китай представителей ВОЗа. То есть ВОЗ, который Трамп недвусмысленно послал черную метку в плане не платежей со стороны США ресурсов, да, денежных средств на, в контексте членских взносов. То есть это своего рода угроза, да, такая, может быть, негласная, относительно того, что, мол, нужно рассматривать те обвинения, которые Трамп высказал в адрес Китая, в качестве того, чтобы вот, организация здравоохранения также каким-то образом потворствовала их расследованию. И здесь вот такой серьезный политический вызов для ВОЗ. Очень важно, чтобы оно сохранило свою независимость, и в том числе и для Китая очень важно вот в этом контексте повременить с раскручиванием вот этого сюжета относительно того, как произошел коронавирус. То есть, чтобы все-таки это, если и будет какое-то расследование, чтобы оно носило прозрачный, объективный характер.
Спасибо огромное, Александр Евгеньевич.
Благодарим.
Напомню, на связи с радио «Спутник» был политолог Александр Коньков. В студии для вас работаю я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков. Никита, спасибо.
Спасибо.
«Двое на двое».